Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня, спустя ровно год после начала шпионского скандала, объектом которого стали российские правозащитные организации, реальным нападкам подвергся Комитет гражданского содействия, оказывающий правовую помощь зарубежным мигрантам. У нас в студии Светлана Ганушкина, председатель Комитета гражданского содействия. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В чем суть претензий, полученных вами по почте?
Вы знаете, на самом деле читать это даже довольно смешно. Такое впечатление, что прокуратура пошла по нашим стопам, и вот после этого, этой истории с камнем, я написала такой небольшой памфлет, как бы «Явку с повинной», так это и называлось, в которой я признавалась в несовершенных абсурдных преступлениях. Вот теперь вот так же вот остроумно прокуратура обвиняет нас в нарушениях законов, которые к нам просто не имеют ни отношения, мы не можем их нарушить. Но если хотите, я прочту не все целиком, но некоторые выдержки. Итак, предостережение о недопустимости нарушений закона. Региональная общественная организация Комитет помощи беженцам и переселенцам гражданское содействие в ходе оказания помощи лицам, прибывшим в Москву из иных регионов, выдает письма к правоохранительным органам с просьбой не чинить им препятствий, не органам, видимо, а людям, при пребывании в городе Москве, а также не применять меры административного воздействия, связанные с отсутствием регистрации по месту жительства, по месту пребывания, поскольку соответствующие лица являются беженцами и вынужденными переселенцами. Ну, дальше тут говорится о том, что по закону государство признает людей беженцами и вынужденными переселенцами, выдает им, как здесь сказано, соответствующие...
Письма вы называете?
Нет, их, они, государство выдает свидетельство. На самом деле это не так. Если государство признает людей беженцами, выдается удостоверение. Но это не важно. И граждане, которым выдаются указанные выше ходатайства, в установленном порядке, которым мы выдаем, беженцами и переселенцами не признаны. Вот дальше послушайте. Письма, выдаваемые Комитетом гражданского содействия, являются официальным обращением от имени Комитета к правоохранительным органам. Что значит официальным? В каком смысле это употреблено слово? Это наш бланк, на котором есть наша печать, все наши реквизиты, подпись. Таким образом, мы никак не выдаем себя за государственное учреждение. Наоборот, мы делаем все для того, чтобы было понятно, кто мы, и там большими буквами написано «Общественная организация». Что ж такое признаки официального документа? Бланк, печать, фотография, срок действия. Ну, простите, ну, на бумаге это еще написано. И с учетом содержавшихся в них недостоверных сведений о том, что граждане являются беженцами, могут ввести в заблуждение должностных лиц правоохранительных органов, которым адресованы письма комитета. Ни один сотрудник милиции, еще из моего опыта общения с ними, не принял наши письма за официальные документы. Вот прокуратура наша слишком плохого мнения от наших органов внутренних дел. Они все-таки могут общественную организацию отличить от официальной структуры.
А какие кары вам сулят?
Как следствие, лицам, которым выданы документы, могут длительное время находиться на территории Москвы без регистрации. Но это не благодаря нашим письмам, а благодаря нашей безобразной системе, по которой люди не могут зарегистрироваться. Ну вот вы все это слышали? А дальше, с учетом указанных обстоятельств и руководствуясь 25-й статьей части 1 Федерального закона о прокуратуре Российской Федерации, предостерегаю Ганушкину Светлану Алексеевну, председателя региональной общественной организации Комитет помощи беженцам и переселенцам гражданское содействие о недопустимости нарушения закона Российской Федерации о переселенцах, закона Российской Федерации о беженцах, закона Российской Федерации о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации и закона Российской Федерации о праве граждан на свободу передвижения. Предупреждаю Ганушкину, что в случае неисполнения требований, изложенных в настоящем предостережении, она может быть привлечена к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Ну вот я прочла фактически весь текст. Тут вообще какая-нибудь речь о требованиях шла. Тут такого слова не было. Чего от меня требует прокуратура? Ну, видимо, из судей по этому тексту она требует, чтобы я больше таких писем не выдавала. Но это здесь не сказано прямым образом. Обвинение в том, что я нарушаю закон о беженцах, абсурдно. Потому что закон о беженцах устанавливает обязательства государства по отношению к людям, которые удовлетворяют определению беженца, определению, критерию беженца. Я не государство. Кроме того, там содержатся еще обязанности лица, подавшего заявление, и обязанности лица, получившего статус беженца. Но я и к этому категории лиц не отношусь. Каким образом я могу нарушить этот закон? Точно так же ни я, ни Комитет гражданского содействия не могут нарушить закон о вынужденных переселенцах и закон о праве иностранных граждан, о правом положении иностранных граждан. Единственный закон из перечисленных четырех, который я могу нарушить, это закон о свободе передвижения, который обязывает меня регистрироваться. Но я зарегистрирована, я прописана в своей квартире.
Ну вот, например, когда закрывают средства массовой информации, достаточно двух предупреждений. Вот в случае с неправительственными организациями, какой правовой статус вот у этого предостережения?
Ну, во-первых, это абсурдное предостережение с правовой точки зрения, которое невозможно выполнить, поскольку тут говорится о требованиях, которые не высказаны. Ну, а во-вторых, на самом деле, сам факт вынесения предостережения в дальнейшем может быть достаточно неприятен для нас, потому что, например, в Думу внесен сейчас законопроект, согласно которому организация, которая получила предостережение, в течение долгого времени не сможет проводить никаких общественных мероприятий. Таким образом, мы будем просто отрезаны от своей уставной деятельности, если такой закон вступит в силу. Но, кроме всего прочего, тут же четко сказано, что меня к уголовной ответственности привлекут, если я буду продолжать не выполнять закон о беженцах. То есть, наверное, то, что у нас в России всего 397 беженцев, это вина моя, не государство. Я, наверное, как раз и должна была выполнять этот закон, судя по тому, что здесь написано. Все это достаточно смешно. А источником всего этого, исходным моментом, явилось вот что. В октябре месяце московский комсомолец опубликовал статью, где было рассказано о некой перестрелке и о некой попытке правоохранительных органов задержать преступную группу. И в процессе вот этой вот акции был ранен и потом скончался человек, у которого якобы нашли вот это такое вот письмо. По этой информации мой лучший враг, господин Куринович, Николай Куринович, депутат Государственной Думы, ну, напоминаю, исключенный из фракции ЛДПР за хулиганство, что само по себе забавно. Так вот, этот самый исключенный из фракции ЛДПР хулиган написал Генеральную прокуратуру требование проверить меня и эту организацию на предмет содействия криминальным группировкам. И они меня проверяли. Причем вначале меня это вообще никакого беспокойства не вызвало, потому что, ну что, депутат написал, значит, должны проверить. Вызвали меня в РУБЭП, говорили мы там довольно долго. И закончился наш разговор тем, что я сотрудникам пожелала поймать настоящих преступника, а они сказали, что наша работа, безусловно, полезна, и пожелали нам успехов. Через две недели меня снова вызвали в РУБЭП. И там мне сообщили, что, оказывается, они вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против меня, но прокуратура это постановление отменила. Поэтому они меня вызывают второй раз. И второй раз они мне предъявили копию вот той самой бумаги, того письма, якобы мной подписанного, которую нашли у преступника. Ну, знаете, как в детской игре «Найди 10 отличий». Мы нашли больше, чем 10 отличий наших бумаг от того, что там было у этого человека. Там была моя фамилия без второй буквы «Н», моя фамилия Ганнушкина. Я даже требую, чтобы так и произносилось. И ни один сотрудник, конечно, не пропустит это «Н» моей фамилии. Потом там в названии улицы Новослободская, Новослободская, слово «слободы», «слобода», было написано «А». Подпись там была не моя, и бланк был похож на наш, но явно был подделан. Ну вот мы, значит, еще раз составили протокол о том, что найденная бумага не наша. И на этом разошлись. Опять самым мирным образом. Потом меня вызвали в прокуратуру, причем это было довольно забавно. Дважды приходили на работу, один раз я была за границей, второй раз я была в Государственной Думе на слушаниях. И в третий раз пришли три автоматчика вручать мне повестку. Но меня снова не нашли на работе. И тогда уже прокурор поступил самым естественным образом. Он мне позвонил по мобильному телефону, мы с ним на следующий день договорились о встрече. Опрос повторился. Опять была пауза. После этой паузы от нас потребовали, чтобы мы предоставили список всех людей, которым мы выдавали подобные письма. Ну, мы работаем с 89-го года, с 98-го мы везем базу. базу данных по нашим посетителям. У нас 16 тысяч фамилий, 16 тысяч семей зарегистрировано. В каждой семье по 5-6 человек. Представляете, что такое вообще выдать, просмотреть всю эту базу, посмотреть, кому и что мы, какие ходатайства выдавали, и все это предоставить прокуратуре. Мы объяснили, что это технически очень сложно. Тогда от нас потребовали, чтобы мы передали всю базу на дисках. Ну, тут мы обратились к юристу, который написал нам обоснованное заключение по этому поводу, из которого следовало, что вот это будет нарушением закона о персональных данных. Потому что люди, которые к нам приходят, не давали согласия на то, чтобы они пришли за помощью, за парой обуви, например, для детей, а мы бы их фамилии в прокуратуру передали. Опять была пауза. И вот после этого мы получили это смехотворное предостережение.
Напомню, что нападки, которым подвергается Комитет гражданского содействия, мы обсуждаем с его председателем Светланой Ганушкиной. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Председатель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева встревожена происходящим.
Очень тревожный сигнал этой ситуации с Комитетом гражданского содействия, потому что если их грозят закрыть за нарушение законов, я совершенно убеждена, что это надуманные какие-то обвинения, потому что это очень законопослушная организация, в ней работают опытнейшие юристы, прекрасные специалисты по правам и проблемам мигрантов, потому что эта организация занимается прежде всего помощью беженцам и мигрантам. И я уверена, что они никаких законов не нарушают. Как расширительно могут наши законы трактовать чиновники для того, чтобы обрушить кары на тех, кто им не угоден, этому можно привести много примеров. И я думаю, что это один из таких случаев.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии Светлана Ганушкина, председатель Комитета гражданской содействия. Обсуждаем нападки, которым подвергается ее комитет. А как нашим радиослушателям отличить вот подлинные документы, которые выдает ваш комитет?
Ну, наш комитет не выдает документы. Вот я еще раз подчеркиваю, документы может действительно выдавать только государственный орган. Наш комитет выдает справки, разъясняющие ситуацию данного конкретного лица. Ну, я вам приведу такой пример. У нас, скажем, отсутствует удостоверение личности лица без гражданства. Вот человек приехал в трехлетнем возрасте на территорию России. Его родители приняли российское гражданство. И они его забыли в заявление записать. Им не подсказали. А иногда даже в органах милиции говорили, да что вы, конечно, если вы примете гражданство, ребенок автоматически станет гражданином. А это не так. Вот он достигает совершеннолетия. Он имеет право получить гражданство, но он не может это сделать, потому что у него нет удостоверения личности. Ему не с чем обратиться с ходатайством о гражданстве. Значит, что мы стараемся сделать? Мы, во-первых, разъясняем эту ситуацию сотрудникам милиции, которые этого человека ловят. Я должна, кстати, господину Куриновичу была бы сообщить, что среди них подавляющее большинство русских. И вот у нас недавно такой вот был и есть у нас молодой человек, Артем Шапкин. Он 2,5 года не можем получить ему никакой документ. Для того, чтобы ему выдали справку официальную, понадобилось, чтобы собралось 3 генерала и решило, как все-таки это сделать. При отсутствии обыкновенного элементарного бланка. Личность его установлена, он здесь школу кончал. И вот в это время, пока это все происходит, пока мы бьемся за то, чтобы легализовать человека, он ходит с этой нашей бумажкой. И сотрудники милиции добросовестные, они рады тому, что они получают какое-то разъяснение таким образом ситуации этого человека. И мы вполне с ними сотрудничаем, нам звонят, мы рассказываем, что мы об этом человеке знаем. Еще один пример. Вот у нас бакинские армяне живут с 90-го года в Москве. Сначала их было здесь 40 тысяч, потом они разъехались по всей России, их осталось 5 тысяч, и сейчас вот в общежитиях, в гостиницах, в центре, в Остряковском, мэрии Москвы, выделенном для их проживания, живет всего какая-то тысяча, даже меньше человек. Каждый год начинается с новой истории, с тем, чтобы их зарегистрировали. Потому что вы знаете, что без регистрации ни пенсии нельзя получить, ни медицинского обслуживания и так далее. Мы всегда это происходило где-то к марту. Наконец Лужков раздражался распоряжением, по которому их регистрировали. В этом году, вот в ноябре, мы решили обратиться в мэрию заранее. Получили фантастический ответ. Нам сказали, что этот вопрос обсуждается, и правительство Москвы будет обращаться в управление Федеральной миграционной службы по городу Москве, чтобы регистрация была продлена отдельным группам, лицам, достигшим пенсионного возраста, инвалидам первой группы, то есть даже вот не всем инвалидам, несовершеннолетним лицам и лицам, обучающихся в высших учебных заведениях, до 21 года. А остальные как будут жить? Ну вот, вот представьте себе, вот этот человек, живущий здесь с 90-го года, который не сумел купить квартиру, вас не удивляет, правда? Не так просто это сделать. Не сумел найти себе другого прибежища. Он живет в этом центре, его останавливает сотрудник милиции. И для сотрудника милиции это какой-то совершенно непонятный гражданин, не имеющий регистрации. Нам придется дать это разъяснительное письмо. И это только составная часть нашей работы, потому что на самом деле мы будем дальше добиваться того, чтобы этим людям все-таки регистрация была дана. Потом часто приезжают люди, например, люди из Чечни. Им сдают помещение с большим трудом, но если им даже сдали помещение, очень часто хозяева отказываются им давать регистрацию. Это больные. Вот мы занимаемся, у нас медицинская программа больными. Это самые разные люди по разным причинам, как правило, травмированные, которые не могут получить регистрацию. Мы объясняем, почему это произошло. Собственно, наши письма – это письма, которые дают возможность милиции понять реальную ситуацию. И я еще раз скажу, что очень часто правоохранительные органы нам за это благодарны. А было несколько случаев, когда вот благодаря информации, содержащейся у нас, по настоящим преступлениям, нам удалось помочь милиции раскрыть эти преступления. То есть мы к сотрудничеству готовы. Людмила Михайловна совершенно права, и постоянно сотрудничаем с правоохранительными органами.
Президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе считает претензии властей к Комитету гражданского содействия надуманными.
Сегодня прошел год с пика шпионского скандала прошлого года, когда целый ряд крупных неправительственных прозрачных организаций был обвинен ФСБ, а вслед за ним и многими другими ведущими представителями власти в том, что они финансируются представителями британских спецслужб. Комитет гражданского содействия и его лидер Светлана Ганушкина одна из самых профессиональных организаций, соответственно, специалистов в России по вопросам гражданства, убежища и положения иностранцев. И впервые, в общем, такая ситуация складывается, когда пустяковая, совершенно надуманная и даже, я бы сказал, смехотворная претензия создается год спустя.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня очень много знакомых, которые репатриировались, пытались репатриироваться сюда, в Россию. Они все, большинство, вернее, русские. Но нет ни одного такого, чтобы он вот здесь не столкнулся с этими безобразиями. Причем, как сказать, курьезные и некурьезные случаи приходят. Вот некоторые с дуру бежали из стран Балтии, вот, а потом они угрожали этому, так сказать, консульству, что они устроят самосожжение, чтобы их назад пустили. Вот. Но самое удивительное, меня вот вы упомянули армян из Баку. Из Баку, а вот армяне из, извините, Армении, они вот сейчас, так сказать, заселяют Сочи, и причем, так сказать, где-то так примерно полгода, там, даже несколько месяцев, люди, не говорящие совершенно, не жившие на территории, в основном пожилые, там, ну, просто члены семей, они уже имеют паспорта. То есть существуют фирмы, которые этим делом занимаются, все это открыто совершенно делается.
Вы занимаетесь вот иногородними в других городах?
Да, там, конечно, у нас сеть юридических консультаций в 46 регионах, у нас всего 57 юридических консультаций по России. Ну, вот то, о чем говорит этот наш слушатель, это действительно, может быть, составляет проблему. Если вы прокатитесь в нашем метро, то вы увидите, что невероятное количество фирм предлагают регистрацию и разрешение на трудовую деятельность и так далее, и так далее, и так далее. И почему-то мы пытались в прокуратуру отправлять, просто снимать вот эти вот объявления, отправлять в прокуратуру, чтобы было проверено, на каком же основании это делается. Но почему-то никто не хочет этим заниматься, к сожалению. Потому что на самом деле, как это делается? Это делается очень просто. Люди регистрируются, людей регистрируют через официальные правоохранительные органы в квартирах москвичей, и эти москвичи об этом даже не подозревают. Мы несколько таких случаев, к сожалению, просто наблюдали сами. Когда вдруг бабушка выясняет, что у нее зарегистрирован какой-то совершенно посторонний человек. Ведь вы же, это же виртуальный жилец, и его наличие вы проверить никак не можете. А у них все эти документы в руках, и вот они-то как раз распространяют документы, которые на самом деле фальшивые, и они нарушают при этом не закон о беженцах и о свободе передвижения, они просто совершают уголовное преступление, которое называется подделка документов и мошенничество.
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, зампредседателя партии «Яблоко», готов поручиться за притесняемых.
Я знаю очень хорошо и Светлану Ганушкину, и знаю, чем она занимается. Комитет гражданского содействия оказал помощь многим людям, как гражданам России, так и не гражданам. В самое тяжелое время, когда был наплыв беженцев, в том числе из Нагорного Карабаха, из других горячих точек бывшего Советского Союза, вот именно такие центры, именно вот Комитет гражданского содействия очень хорошо помогал гражданам и брал на себя, по сути дела, функции государства. Ну а сегодня мы видим тенденцию притеснения таких организаций. Власти такие организации не нужны. Необходимо дать отпор, в общем, всем этим поползновениям. Необходимо выразить всем и общественным, и гражданским организациям, и политическим партиям, независимо от их идеологии, выразить поддержку Светлане Ганушкиной и Комитету гражданского содействия и оградить их от неправовых действий правоохранительных органов.
В прокуратуры. Вы знаете, я хочу сказать интересную вещь. Вот я много сейчас ходила по разным РУБЭПам, РУБОПам и по прочим местам. И обнаружила приятную для меня вещь на самом деле, что вменяемых людей там в органах внутренних дел очень много, которые прекрасно понимают и то, чем мы занимаемся, и понимают пользу, которую мы приносим и государству, и их деятельности. И надо сказать, что это было приятно.
А какую-нибудь политическую поддержку вы ждете от партий политических или от депутатов Государственной Думы?
Вы знаете, вообще мы не занимаемся политической деятельностью, и во всем том, что мы делаем, никакой политики нет. Если не считать, что вот такая вот антигуманная, античеловеческая направленность – это политика нашего государства. Вот, конечно, с такой политикой мы боремся. Ну, мы благодарны «Яблоку» за поддержку. Это вообще близкая нам партия. И, ну, в общем, нам нужна не политическая поддержка, нам нужно просто, чтобы соблюдался закон на территории России.
Напомню, что сегодня, год спустя после начала шпионского скандала, реальным нападкам подвергся Комитет гражданского содействия, оказывающий правовую помощь зарубежным мигрантам. Эту ситуацию
не только зарубежным, но и нашим тоже.
Эту ситуацию мы обсуждаем с его председателем Светланой Ганушкиной. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Рамзан Кадыров обвинил Бориса Березовского в организации убийства бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко и журналистки Анны Политковской. На пресс-конференции в Грозном Кадыров также заявил, что Березовский финансировал боевиков в Чечне. Московский суд отказался удовлетворить иск жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России. Более 40 человек требовали 126 миллионов рублей в качестве компенсации за ущерб, нанесенный в ходе операции в Бороздиновской в июне 2005 года. Бывший полковник Юрий Буданов переведен из исправительной колонии в колонию поселения. Замоскворецкий суд Москвы продлил на 2 месяца срок содержания под стражей 4 обвиняемых по делу о взрыве на Черкизовском рынке. Всем 4 предъявлены обвинения в убийстве по мотивам национальной ненависти. В Москве на рынке, где был обнаружен очаг птичьего гриппа, уничтожено более 1500 птиц. Профилактические мероприятия проводятся во всех районах Подмосковья, где отмечена вспышка заболевания. В США апелляционный суд подтвердил правомощность закона о борьбе с терроризмом, который не позволяет заключенным на базе Гуантанамо обращаться с иском в гражданский суд. Суд заявил, что гражданские судьи не могут рассматривать вопрос о содержании иностранцев на американской военной базе на Кубе. Индия и Пакистан должны сотрудничать, чтобы положить конец нападениям, подобным недавнему теракту в поезде, заявил глава пакистанского внешнеполитического ведомства. В Пакистане убита член правительства провинции Пенджаб Зиле Хума Усман, сторонница президента страны Первеза Мушарафа. Усман была известна своей деятельностью в защиту прав женщин. Шесть соратников Саддама Хусейна не признали себя виновными в убийстве десятков тысяч курдов в 80-е годы прошлого века.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что нападки, которым неожиданно подвергся Комитет гражданского содействия, оказывающий правовую помощь мигрантам, мы обсуждаем с его председателем Светланой Ганушкиной. Председатель Московского антифашистского центра Евгений Прошечкин потерял надежду на помощь Запада.
Та кампания, которая развернута последний год-полтора против правозащитных организаций, представляющих гражданское общество, играет свою роль. И все больше и больше людей в России начинают воспринимать такие фонды, организации, как Светланы Ганушкиной, ну, как какие-то вредительские. Когда стоит выбор между собственной безопасностью конкретной Запада и правами человека, не всегда, но очень часто Запад делает пользу, как Америка, кстати, собственного спокойствия, собственной безопасности. Поэтому, да, определенные надежды у правозащитников должны оставаться, особенно на общественное мнение западно-демократических стран. Но думать, что все можно решить только давлением Запада, который еще не факт, что будет такое мощное, большая наивность.
Помешал вот как-то вашей работе запрет на помощь от западных партнеров?
Нет, во-первых, нам никто не запрещал это делать, и мы продолжаем, конечно, это делать. Кроме того, наша организация в основном пользуется международной поддержкой. Мы финансируемся управлением Верховного комиссариата ООН по беженцам. Ну, слава богу, Россия еще член Организации Объединенных Наций.
Член Совета Безопасности.
И член Совета Безопасности, тем более. И мы пользуемся поддержкой Евросоюза, то есть тоже международной организации. Ну, и у нас есть не очень крупные западные партнеры, которые помогают нам оказывать материальную помощь беженцам, что бывает очень важно.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вы относитесь к неправительственным общественным организациям, которые существуют на иностранные деньги? Говорят, что некоторые из них вовсе не борются за права человека, а их милосердные названия – лишь ширма. На самом деле они проводят подрывную работу в России, так сказал Владимир Путин.
Да, мы это обсуждали, но, к сожалению...
Владимир Путин ошибся, что можно сказать по этому поводу. Нет, ну, может быть, кто-то действительно использует это как ширму. Но надо сказать, конечно, я согласна с тем, что есть общественные организации, которые под видом благотворительности обделают какие-то свои дела. И, будучи членом благотворительного совета города Москвы в течение 3 лет, я, к сожалению, такие случаи наблюдала. Но я должна сказать, что это абсолютно не зависит от того, откуда берутся эти деньги. Это могут быть и внутренние деньги, и, например, это общественная организация, которая образуется при какой-нибудь бизнес-структуре. Бизнес-структура фактически сама в себя финансирует деньги и при этом получает льготы благотворительные, и уходя таким образом от налогов. Я это тоже видела. Но мы вот к такой категории не относимся. Мы не бизнес-организация, и этого делать не можем. Даже чаще такие организации финансируются изнутри. Ну, надо сказать, что серьезные западные фонды требуют такой отчетности безумной, а она у нас становится двойной, потому что она делается по одним формам, а для наших налоговых служб нужны совершенно другие формы, что тут, так сказать, мышь не проскочит, и мы воспользоваться этим не можем, даже если бы вдруг бы этого захотели.
Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека», приводит примеры произвола российских властей.
Недавно был яркий пример в Новороссийске, когда общественная организация, известная в самой Новороссийске, которая давно беспокоит местные власти, она провела собрание с участием иностранцев. А в инструкциях, которые сопровождают этот новый закон, написано, что о каждом таком собрании надо предупреждать регистрационную палату, орган, который регистрирует эту организацию. Совершенно очевидно, это бредовый пункт. Совершенно очевидно, что его никто не выполняет никогда. Но в данном случае они вот решили опираться на этот существующий вот этот самый подвешенный, я бы сказал, топор и сделали первый шаг к ликвидации этой новороссийской организации. Но другой вот яркий пример – это то, что происходит с Ганушкиной. Это уже работает дух вот этого закона, когда основная цель этого закона – уменьшить количество неправительственных организаций, в первую очередь правозащитных.
Ну, наверное, это так. Но, знаете, на самом деле, что меня больше всего в этом беспокоит? Вот Московская прокуратура, на самом деле, так же, как и органы внутренних дел, вполне склонна, особенно вот сейчас с вступлением в должность, ну, не совсем уже нового, но, во всяком случае, недавно вступившего в должность прокурора Москвы Юрия Юрьевича Семина, она вполне склонна сотрудничать с неправительственными организациями. Не так давно был образован общественный совет при Московской прокуратуре. Кстати, я член этого совета. То есть вот уж воистину, правая рука не знает, что делает левая. С одной стороны, меня проверяют на, так сказать, криминальную деятельность, с другой стороны, вот член общественного совета. Я боюсь, что тут огромную роль начинают играть подводные течения и спецслужбы, которые регулируют и деятельность Министерства внутренних дел, оказывают на них давление. Вот пример яркий, например, это выдача Муминова, беженца из Узбекистана. Я бы даже не сказала политического, его дают за политического. Он вообще сам по себе к политике никакого отношения не имеет. Его обвиняют совершенно по сфабрикованным делам. Выдача, несмотря на то, что прокуратура отказала в выдаче, не было решения о его выдворении из-за отсутствия регистрации, оно не вступило в силу, и был запрет Европейского суда на его выдворение. Однако под влиянием именно сотрудников Федеральной службы безопасности человек был выдан Узбекистану. При этом это ведомство просто врет. Когда мы ему направили запрос, на каком основании в этом участвовали, они сказали, что по принципу «я не я, лошадь не моя». Мы в этом не участвовали. Но я знаю, что это ложь, потому что руководитель центра, где содержался Муминов, объясняя, почему он позволил себе отдать человека, когда он прекрасно знал, что решение о выдаче, даже не о выдаче, а о выдворении, не вступило в силу, он мне несколько раз повторил одно и то же. Пришли товарищи из ФСБ. Вот эти товарищи, извините, которые сейчас отрицают свою к этому причастность, и делается это все где-то из-под тишка и тайно, вот они начинают играть в стране все большую и большую роль. Это меня действительно беспокоит гораздо более серьезно, чем вот это вот смехотворное и, конечно, неправовое предостережение, которое мы получили. Потому что это может снова свести нас к ситуации 1937 года, к ситуации всеобщего страха, к ситуации, когда никто не знал, кто за кем наблюдает, и люди боялись открыть рот. И мы снова туда идем. Вот мне кажется, что тут, в общем, кроме шуток, есть очень серьезная тема. И вот меня беспокоит, что человек подчинился тем, кто не является его начальником. Потому что начальник этого центра по содержанию депортируемых иностранцев подчиняется МВД. Он входит в состав ГУВД Москвы. Почему он подчинился товарищам из ФСБ? Почему товарищи из ФСБ действуют на нашего российского гражданина уже генетически, как удав на кролика? Вот это страшное наше, так сказать, прошлое, и, может быть, уже то, что у нас в крови, мы боимся спецслужб, и спецслужбы начинают играть все большую и большую роль, причем эта роль как бы завуалирована, мы ее не видим, это нижняя часть айсберга, и вот это то, что меня пугает больше всего.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, у меня есть вопрос к вашей гости.
Пожалуйста. Говорите, Николай.
Скажите, госпожа Ганушкина.
Да, я вас слушаю.
Ваша деятельность приносит плоды в Ереване, в Баку?
Я не очень понимаю. о чем
идет
речь.
Есть ли у вас коллеги в Армении,
да,
в Азербайджане?
Да, я хочу сказать вот что. Конечно, Комитет гражданского содействия работает на территории России. Но я еще работаю в другой организации, которая называется Международная рабочая группа по освобождению пленных и поиску без вести пропавших в зоне Карабахского конфликта. И в этом смысле мы стараемся сотрудничать с властями Азербайджана и Армении и инициировать освобождение ребят, которые попадают в плен по-прежнему, и потом помогать им в дальнейшем. То есть мы работаем в Ереване и в Баку. Ну вот что тут именно конкретно хотел сказать слушатель, не очень понятно, но, может быть, он хотел задать вопрос, помогаем ли мы нашим, ну, как теперь принято называть, соотечественникам, хотя это не совсем понятно, но, видимо, русскокультурному населению в других странах СНГ. Мы стараемся это делать, мы стараемся помочь людям. Но вот сейчас, в частности, не упускают такую семью Аразовых. Это семья в Туркмении, их не выпускают, потому что у Светланы Аразовой брат политический беженец, он находится за пределами Туркменистана, они граждане России, стали заложниками. И я должна сказать, что мы стараемся делать, что можем, для того, чтобы эта семья могла выехать, семья российских граждан в Россию. И мне очень не нравится, как ведет себя Министерство иностранных дел, которое не добивается того, чтобы наши граждане могли реализовать свое право приехать на страну своего своей гражданской принадлежности.
Да, мы обсуждали ситуацию в Туркмении, тот лидер оппозиции непримиримой, которая находится в Стокгольме.
Да, совершенно верно. Но, понимаете, его семья его сестры превращена в заложников. И я считаю, что наши власти должны были бы более энергично действовать для того, чтобы дать им возможность выехать. Потому что там они подвергаются преследованию, я получаю жуткие письма. Люди физически бродятся за свою жизнь, за свою безопасность. И вот в таких случаях мы стараемся, по крайней мере, если не помочь, поскольку мы не вольны действовать на этих территориях, то уж во всяком случае обратиться в МИД и потребовать, чтобы МИД выполнял, на мой взгляд, свои обязанности. Может быть, я ошибаюсь, это не входит в обязанности МИДу, но, по-моему, именно МИД должен этим заниматься.
Владимир Прибыловский, президент информационно-аналитического центра «Панорама», считает поддержку коллег делом чести.
Я знаю, что, например, когда Наташа Ганушкина или Людмила Михайловна Алексеева, которых объявили агентами влияния Запада, Соединенных Штатов, это сказывается на всех организациях, является одним из важных таких стимулов для того, чтобы их прижимать. Мнение Запада – это, на самом деле, единственное, на что у нас власти обращают внимание. У нас, собственно говоря, и парламент, и политические партии существуют главным образом, потому что не будут тогда приглашать в Давос и пускать в Кашевели.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вообще, знаете, лживость нашей власти, она уже стала уже привычной и обыденной. С одной стороны, Путин заявляет о своей обеспокоенности, что вот у нас не хватает населения, что вот надо страну делать более привлекательной для иностранцев. Дальше вот следуют вот эти действия, о которых сейчас говорилось, то есть прямо противоположные. Знаете, у меня уже внутреннее убеждение, что тут ненависть вполне такая, можно сказать, биологическая. Обратите внимание, состав власти, там профессиональные, непрофессионалы, тогда как вот у Ганушкина, как раз у Ганушкина, простите, пожалуйста, там все сплошь профессионалы.
А вам оказывают поддержку вот ваши коллеги в комитетах правозащитных при президенте?
Да я сама член Совета при президенте по правам человека. Вы знаете, конечно, тут есть расхождение между словом и делом. Но у нас ведь тут еще есть какая штука получается. У нас сейчас разработана программа по приему соотечественников, добровольному переселению в Россию соотечественников. Она разработана, она не действует. Ну вот, по всей вероятности, люди, которые ее разрабатывали, действительно не профессионалы, потому что они исходят из того, что они лучше знают. Они лучше знают, кому куда ехать, куда селиться. Им хочется управлять всем. Им хочется управлять поперек законов развития общества. Совершенно естественно, что людям нужно помочь отправиться туда, куда они хотят. Людям нужно помочь если вы хотите, чтобы они жили в определенных регионах, развивая там инфраструктуру, а не придумывая свои правила игры, которые не соответствуют желаниям людей и не соответствуют тому, что вот процессам, историческим и общественным процессам. Ну вот, понимаете, придумали эту программу. Собственно, идея-то была прекрасная, но, к сожалению, уже сейчас видно, что она не начала работать и что она едва ли будет работать так, как хочет власть. Вот непрофессионализм приводит к тому, что чиновник думает, что он в состоянии управлять не в смысле... Что такое управление? Управление – это использование знаний о законах, правильно? Так же, как вот конструирование, например, каких-то машин. Да? Только тот может сконструировать машину, который понимает законы механики. Но вот, к сожалению, они пытаются конструировать какие-то структуры общественные, не зная законов развития общества. И это их беда, конечно, и это действительно говорит о том, что они действуют непрофессионально, и даже в тех случаях, когда они хотят сделать что-то хорошее, они делают так, что по известной фразе «хотели как лучше».
Слушаем москвичку Лидию Васильевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, у вас, конечно, организация самая лучшая, мне кажется, из тех, которые страдают и болеют за Россию, потому что вы действительно помогаете этим людям и помогаете им как-то опереться на кого-то. Им сейчас нужна очень ваша эта поддержка, особенно нашим людям, бывшим из Советского Союза. И вот что я хочу сказать. 37-й год, что он вас удивляет? Он уже наступил со второго прихода срока Путина. Он уже давно наступил. Во-вторых, я была у Пономарева на прошлой неделе, там, в правозащитной организации. Когда мы там с другими, ну, такими же, как я, людьми, начали говорить про Путина и про спецслужбы, на 10 минут тут же отключили свет.
Понятно. Ну, нас не отключают. Почему-то мы о разных вещах говорим. Свет не отключают. Ну, вот это вот внедрение, вот это вот ощущение внедрения спецслужб в клетки нашего организма собственного, оно вот просто физически ощутимо, к сожалению.
Слушаю москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот в какой-то степени вы ответили на мой вопрос, пока я ждал. Но мне кажется, что тут дело не только в непрофессионализме. Вот в чем-то еще, понимаете, ведь закрыть вас совершенно элементарно. Надо просто, чтобы государственные органы выполняли свои функции нормально. Тогда ваша организация просто не нужна будет, и вы сами распуститесь. Но ведь это не делается, или, может быть, все-таки что-то делают наши государственные органы? Спасибо.
Ну да, вы знаете, это ведь традиционный тост правозащитников, чтобы нам потерять работу. И поверьте, у нас действительно работают профессионалы в каких-то других областях. Я математик, наши сотрудники, историки, юристы, библиографы, физики, самые разные. У нас всех есть дело, которым мы можем заниматься и которым мы параллельно занимались или занимаемся до сих пор. Поэтому у нас не было бы проблемы самораспуститься или заняться какими-то другими вещами. Такие организации, как наши, существуют во всем мире. Но вот в Германии, например, где-то 80% всех программ помощи беженцам осуществляется через общественные организации. Но 94% финансирования, как нам объясняли наши коллеги, это государственное финансирование. Государство находится в постоянном сотрудничестве с этими организациями. И на мой вопрос, почему государство из бюджета выделяет им деньги, они сказали, ну, очень просто, потому что мы это делаем дешевле, мы используем добровольный волонтерский труд, у нас более сильная мотивация, чем у чиновника, и поэтому все социальные программы государство поручает нам. Кроме того, там есть еще и закон, который требует о приоритете субсидий таким организациям. Это совсем интересно. Значит, если организация придумывает хороший проект помощи беженцам, то государство просто не имеет права отказаться. Оно должно мотивировать свой отказ. Ну, ничего похожего, конечно, у нас нет. Ну, я не могу сказать при этом, что государство не делает ничего. Вот я считаю, что государство много сделало за прошлый год в плане решения последствий, ликвидации последствий осетино-ингушского конфликта. Вот мы 8 февраля провели круглый стол по гармонизации межэтнических отношений. Он очень остро прошел, мы очень волновались. Но нашим соорганизатором этого круглого стола был аппарат Лукина, но это наш постоянный партнер, естественно. Это ведь тоже государственная, правда, структура. Но кроме этого была Федеральная миграционная служба. И сотрудники ее сделали очень много для того, чтобы это прошло хорошо. Мы собираемся продолжать работать в этой области. И если... Мы не можем обойтись без государства. Мы, если дальше это пойдет, и мы сможем это продвинуть, мы будем очень счастливы. И там, в тех же недрах этой Федеральной миграционной службы, есть люди, с которыми мы работаем много лет, вполне сработались. Часть из них носит погоны, кстати говоря. И никаких такого рода предубеждений у нас нет. К сожалению, установки не таковы. Ну вот, в частности, я вам должна сказать, вот опять, чиновнику нельзя встретиться с иностранцем без специального разрешения спецотдела. Что это вообще за дело, скажите, пожалуйста? Это опять, в какие времена мы живем?
Валентин Гефтер, исполнительный директор Института прав человека, приветствует равноправное сотрудничество правозащитников с государством.
Те организации, которые работают с властью или даже при власти, как вот Советы, членом которого является Светлана Ганушкина, наоборот, становятся нужнее. Потому что власть вот этими нападками, различного рода давлением на некоторые организации, эти нападки на гражданское сообщество связаны именно с ксенофобией. А что касается агента влияния, я не думаю, что вообще... Кому бы это нужны агенты влияния? Нам на Западе или Западе у нас? Я думаю, что уже сейчас такое время настало по сравнению с советским, что напрямую действуют все. Глобальный мир не требует иметь специально пятую колонну агентов влияния. Так что этого, я думаю, не будет.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии. У меня вопрос к гостю Владимира. Вот в советские времена достаточно было выйти с плакатом «Соблюдайте собственные законы, чтобы получить срок», да? Похоже, что вот все худшее из советских времен вернулось, а все лучшее, типа социальной политики, осталось в прошлом. У меня вопрос к Светлане. Вы не задавали прокуратуре вопрос, чтобы она соблюдала собственные законы?
Ну, мы это постоянно говорим, я сегодня это говорила тоже. Конечно, мы бы хотели, чтобы законы соблюдались. И мы бы хотели, чтобы прокуроры не писали таких безграмотных предостережений, смехотворных и по форме, и по содержанию. Ну, естественно, мы этого хотели бы. Пока я не могу сказать, кстати говоря, что никого еще за это не сажают. Потому что у нас все-таки есть достаточно большое сейчас число лиц, посаженных в тюрьму именно по политическим соображениям. Ну вот к нам это не относится, но мы знаем совершенно безумную шпионскую кампанию, когда люди, не имеющие ни малейшего доступа к секретной информации, обвиняются в шпионаже. И мы знаем сфабрикованные дела по терроризму, огромное количество, и сфабрикованные дела по мусульманскому экстремизму. И, в общем, действительно, движение довольно в скверном направлении в этом смысле. И мы тут не можем ничего сделать, мы оказываемся бессильными. У меня есть несколько случаев, которые вот все время такой болью постоянно отдаются в сердце. Это несколько молодых людей, посаженных абсолютно без всякой вины в тюрьмы. И мы не можем с этим справиться. Наша подчиняемость, вот что ужасно, наша подчиняемость и страх. Страх, который иногда совершенно не обоснован. Но, в конце концов, всех не перестреляют. Нельзя же всех переубивать в лифтах. Значит, люди должны все-таки открыто говорить то, что они думают. И мне кажется, что судья, который судит по звонку, откуда бы то ни было, это просто не судья. Но, к сожалению, сейчас все больше и больше становится зависимость судов от вот такого вот позвоночного, от установочного права.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня реплика, потом вопрос. Можно?
Пожалуйста.
Значит, реплика, вспоминая великого Аркадия Райкина, его миниатюра, когда он высмеивал все это чиновничество и бюрократию, и вот у меня там одна миниатюра, когда, его герой предлагал гнать дуру. И вот впечатление такое, что люди из прокуратуры в своем письме именно этим и занимаются, гонят дуру. Но это такой косяком. Вот. А вопрос такой. Вот у этих же людей есть фамилии, которые вот эти ФСБшники, которые стояли на высылке, есть фамилии. Вот надо это все придавать гласности, да? И если это возможно, надо это делать, чтобы люди, которые это делают, они все-таки как-то потом, не сейчас, но потом ответили за свои поступки.
Ну, помню, «Новая газета» опубликовала письма московских чиновников, которые призывали выявлять детей с грузинскими фамилиями.
Ну, замечательно.
Что, они по-прежнему на своих местах.
Да, они по-прежнему на своих местах, и по-прежнему продолжается эта кампания. И по-прежнему вчера только один из сотрудников милиции, с которым разговаривала наша заведующая приемной Лена Буртина, сказал, что у них установка проверять всех грузин. Мы посмотрим и отпустим, сказали. Но, тем не менее, вот останавливают людей только на том основании, что у них грузинская фамилия. По паспорту задерживают, отправляют в обезьянники, держат какое-то время. То есть эта кампания продолжается. Что же касается вот этих самых спецслужб, которые выдали Муминова, которые... Я знаю только одно имя человека, который отказал в возбуждении уголовного дела против людей, опубликовавших на своем сайте список с фамилиями, домашними адресами и так далее, приговоренных к смертной казни. Вот имя этого человека, полковника Сливня, я знаю. По-моему, они были очень удивлены, когда мы ответ полученный и постановление, подписанное им, опубликовали. Им кажется, что это очень странно, что кто-то позволяет себе разговаривать с ними в открытом режиме. Но что касается людей, которые выдворяли Муминова, то их имена едва ли будут известны, потому что их выводят из-под ответственности, и прокуратура с этим ничего не может сделать. Вот человек, который мне говорил, руководитель центра, который мне прямо говорил, приходили товарищи с ФСБ, сейчас он забыл про товарищей с ФСБ и помнит только товарищей с ФМС.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Уважаемая Светлана, я хотел сказать, что это неплохо, что на вас обращает вот так прокуратура внимание. Ведь сухую смоковницу, как известно, не рубят. Поэтому я вам желаю, чтобы вы всегда оставались в поле зрения правоохранительных органов. Спасибо.
Ну, спасибо, конечно, за такое пожелание. Но я бы не хотела, чтобы нашу организацию срубили. Мы бы все-таки хотели еще жить и работать.
Как вы считаете, вот год спустя, какие плоды принесла вот эта развязанная после шпионского скандала антиправозащитная кампания?
Вы знаете, к сожалению, в обществе бытует вот такое вот отношение, этого удалось добиться, бытует вот такое отношение к правозащитникам. Вот недавно ко мне подошла женщина, она сейчас член общественной палаты, она сама мигрант, так сказать, бывший, теперь уже имеющий все права проживания в России. И она мне сказала: Светлана Алексеевна, я вас так люблю, у вас такая замечательная организация, но зачем вы берете деньги с Запада? Вы же вынуждены им служить.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Судьбу Комитета гражданского содействия обсуждали с ее председателем Светланой Ганушкиной. У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Екатерина Высоцкая.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.